Аврелий Августин. Исповедь. Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда. Мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует. Слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били. Старшие одобряли этот обычай. У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми Ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть, и за это меня наказывали те, кто сами занимались, разумеется, тем же самым. Забавы взрослых называются делом. У детей не то же дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых. Одобрит ли справедливый судья побои, которые я терпел за то, что играл в мяч, и за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый, играл в игру более безобразно? Наставник, бивший меня, занимался не тем же, чем я. Если его в каком-нибудь вопросике побеждал ученый-собрат, разве его меньше душила желчь и зависть, чем меня, когда на состязаниях в мяч верх надо мною брал товарищ по игре? Господи, Боже мой, я грешил, нарушая наставления родителей и учителей моих. Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре. Я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. Я тешил свой слух лживыми сказками, которые только разжигали любопытство, и меня все больше и больше подзуживало взглянуть собственными глазами на зрелища игры старших. Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов? Гомер ведь умеет искусно сплетать такие басни. В своей суетности он так сладостен, и тем не менее мне, мальчику, он был горек. Я думаю, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий, если их заставляет изучать его так же, как меня, Гомер. Трудности, очевидно, обычные трудности при изучении чужого языка окропили словно желчью всю прелесть греческих баснословий. Я не знал ведь еще ни одного слова по-гречески, а на меня налегали, чтобы я выучил его, не давая ни отдыха, ни сроку и пугая жестокими наказаниями. Было время, когда я малюткой не знал ни одного слова по латыни, но я выучился ей на слух, безо всякого страха и мучений, от кормилец, шутивших и игравших со мной, среди ласковой речи, веселья и смеха. Я выучился ей без тягостного и мучительного принуждения. Отсюда явствует, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. Мне страшнее было допустить варваризм, чем остеречься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю тебе об этом, Господи, и исповедую пред тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь. Я не видел пучины мерзостей, в которую был брошен прочь от очей твоих. Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие, без конца обманывая и воспитателей, и учителей, и родителей, из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьяничания. Я воровал из родительской кладовой со стола от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки, хотя и для них они были такой же радостью, как и для меня. В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бронил? А если меня уличали и бронили, я свирепело не уступал. И это детская невинность? Нет, Господи, нет! Позволь мне сказать это, Боже мой. Все это одинаково. В начале жизни — воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи. Когда же человек стал взрослым, префекты, цари, золото, поместья, рабы. В сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы. Туман поднимался из болота плотских желаний, бивший ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков. Кто не превозносил тогда похвалами моего земного отца за то, что он тратил на сына сверх своих средств, предоставляя ему даже возможность далеко уехать ради учения? Очень многие, гораздо более состоятельные горожане, не делали для детей своих ничего подобного. И в то же время этот отец не обращал никакого внимания, каким расту я перед тобою и пребываю ли в целомудрии. Лишь бы только в красноречии был я прославлен, вернее, оставлен попечением твоим, Господи, единственный настоящий и добрый хозяин нивы твоей, моего сердца. В 16-летнем возрасте своем, прервав по домашним обстоятельствам школьные занятия, жил я вместе с родителями на досуге, ничего не делая. И колючая чаща моих похотей разрослась выше головы моей. Не было руки выкорчевать ее. Наоборот, когда отец мой увидел в бане, что я мужаю, что я уже в одежде юношеской тревоги, он радостно сообщил об этом матери, словно уже мечтал о будущих внуках. Радуясь опьянению, в котором этот мир забывает тебя, Создателя своего, и вместо тебя любит творение твое, упиваясь невидимым вином извращенной, клонящейся вниз воли. В сердце матери моей, однако, ты основал храм свой и положил основание святой обители твоей. Отец мой был только оглашенным, и то с недавних пор. Она же была вне себя от благочестивого волнения и страха. Хотя я еще не был окрещен, но она боялась для меня кривых путей, по которым ходят те, кто поворачивается к тебе спиной, а не лицом. Горе мне! Я осмеливаюсь говорить, что ты молчал, Господи, когда я уходил от тебя. Разве так молчат? Кому, как не тебе, принадлежали слова, которые через мою мать, верную служанку твою, твердил ты мне в уши? Ни одно из них не дошло до сердца моего, ни одного из них я не послушался. Мать моя хотела, чтобы я не распутничал, и особенно боялась связи с замужней женщиной. Я помню, с каким беспокойством уговаривала она меня наедине. Это казалось мне женскими уговорами, мне стыдно было их слушаться. А на самом деле они были твоими. Но я не знал этого и думал, что ты молчишь, а... говорит моя мать. Я не знал этого и стремглав катился вниз, ослепленный настолько, что мне стыдно было перед сверстниками своей малой порочности. Я слушал их хвастовство своими преступлениями. Чем они были мерзее, тем больше они хвастались собой. Мне распутничать нравилось не только из любви к распутству, но и из тщеславия. Не порок ли заслуживает порицания? А я, боясь порицания, становился порочнее. Если не было проступка, в котором мог бы я сравняться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие. Я не знал другого, того, что есть воистину. И меня словно толкало считать остроумием, поддакивание глупым обманщикам, когда они спрашивали меня, откуда зло, ограничен ли Бог телесной формой, есть ли у него волосы и ногти, можно ли считать праведными тех, которые имели одновременно по нескольку жен, убивали людей и приносили в жертву животных. В своем невежестве я приходил от таких вопросов в замешательство и, уходя от истины, воображал, что иду прямо к ней. Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Что мог я тут увидеть, если глаза мои не видели ничего дальше тела, а душа дальше призраков? Я не знал тогда, что Бог есть дух, у которого нет членов, простирающихся в длину и в ширину, и нет величины. Всякая величина в части своей меньше себя целой, а если она бесконечна, то в некоторой части своей, ограниченной определенным пространством, она меньше бесконечности и не является всюду целой, как дух, как Бог. А что в нас есть, что делает нас подобными Богу, и почему в Писании про нас верно сказано «по образу Божию»? Это было мне совершенно неизвестно. Не зная этого, я смеялся над этими святыми слугами и пророками твоими. К чему привел этот смех? Только к тому, что ты насмеялся надо мной. Постепенно и потихоньку меня довели до абсурдной веры. Например, в то, что винная ягода, когда ее срывают, и дерево, с которого она сорвана, плачут слезами, похожими на молоко. Если какой-то святой съест эту винную ягоду, сорванную, конечно, не им самим, а чужой преступной рукой, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, вздыхая и рыгая ангелов, или, вернее, частички божества. Эти частички истинного и вышнего божества так и остались бы заключенными в винной ягоде, если бы святые избранники не освободили их зубами и кишками. Я, жалкий, верил, что надо быть жалостливее к земным плодам, чем к людям, для которых они растут.